Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Наши слушатели, вероятно, думают, что мы куда-то задевались. Впрочем, я не беру на себя смелость сказать и такое высокомерие сказать, что они без нас скучают. Наверное, есть чем заняться, особенно в Москве. В последнее время масса культурных событий. И тем не менее, наше отсутствие некоторое время в эфире с Андреем Гавриловым связано с тем, что мы увлеклись пока что другим проектом под названием «Алфавит инакомыслия», и он несколько потеснил наши разговоры о культурных событиях последних дней.
О чем? О факте потеснения мы, конечно, глубоко сожалеем.
И осуждаем факт притеснения. Свободу Гаврилову и Толстому. Но прежде чем мы, Андрей, поговорим с вами об этих волнующих событиях, пожалуйста, скажите нам, какие диски вы сегодня принесли в нашу студию и что будет украшать наш разговор.
Я хочу сказать, что дисков за последнее время вышло очень много, выбрать довольно сложно, и поэтому я решил выбрать диск Александра Сипягина. Это российский музыкант, живущий давно уже в Америке, прекрасный джазовый трубач, прекрасный джазовый музыкант, и у него обширнейшая дискография, и вот мы познакомимся сегодня с фрагментами его нового, самого свежего альбома, который называется «Поколения».
Панораме последних дней, какие самые громкие события привлекли ваше внимание больше всего?
Вы знаете, Иван, действительно, в Москве сейчас есть чем заняться, и самых разных и самых интересных событий так много, что мы могли бы просто все отведенное нам время перечислять их, как бы работая говорящей афишей. Но есть некоторые, которые, по-моему, заслуживают того, чтобы о них поговорить еще и еще раз, даже несмотря на то, что все уже средства массовой информации, чуть не сказал мира, по крайней мере, Москвы, Питера и России, уже о них писали, уже их комментировали, и тем не менее события, с моей точки зрения, настолько значимые, что без них просто нельзя. Итак, в какое-то время назад мы с вами говорили о акции, которая произошла в городе Петербурге.
Ну, как же. Даже догадываюсь, о чем вы сейчас расскажете.
Акция, которая имеет два названия. Одно истинное, а второе цензурное. И цензурное название звучит «Член в плену у ФСБ». Если вдруг кто-то умудрился пропустить это яркое событие в культурной жизни нашей необъятной Родины, могу напомнить, что в ночь с 14 на 15 июня 2010 года участники арт-группы «Война» умудрились нарисовать на Литейном мосту огромный фаллос, который после разведения моста восстал во всей своей мощи как раз перед окнами питерского отделения ФСБ. Они это сделали очень быстро, каким-то совершенно немыслимым образом, промчавшись по мосту, то ли на велосипедах, то ли пешком, уж сейчас я не помню. Важно то, что вот это произошло. Я до сих пор, я уже вам говорил, Иван, и говорил нашим слушателям, и тем не менее у меня не проходит ощущение тоски, неизбывной тоски от того, что я никогда, судя по всему, не узнаю, как ночной дежурный по ФСБ докладывал своему руководству о том, что произошло и что перед ним предстало. Я думаю, что всемирно известная поэма Баркова побледнела бы перед этим сбивчивым бредом несчастного ночного дежурного. Напрасно смеете. Попробуйте снять трубку, позвонить генералу и сказать, что вы видите, особенно если это происходит в момент еще поднятия моста, да, вздыбления этого произведения искусства. Ну так вот, важно то, что совсем недавно таки свершилось, и государственная, повторяю, премия Министерства культуры и Государственного центра современного искусства и инновации была вручена арт-группе «Война» именно за это произведение, вот с какой формулировкой. Это произведение – одна из самых выразительных и ярких работ 2010 года в области актуального искусства. Она выполнена предельно профессионально с точки зрения стратегии и тактики радикального акционизма. Совершенно очевидно, что эта акция войдет в историю современного российского искусства. Я полностью согласен в данном случае с жюри премии. Здесь надо, наверное, сказать, что в жюри входили самые разные люди. Во-первых, главный хранитель и руководитель Департамента искусства музеев Лувра Мари-Лор Бернадак, куратор основного проекта Московской биеннале Петр Вабель, искусствовед Екатерина Деготь, опять же искусствовед и куратор Андрей Ерофеев, заведующий сектором современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, ну и директор Московского музея современного искусства Василий Церетели. Вот эта несколько разношерстная публика, тем не менее, пришла к общему выводу и вручила приз группе «Война». К большому сожалению, должен сказать, что это вряд ли скажется на судьбе членов этого объединения, двое из которых находятся под следствием в связи со своим следующим хэппенингом, следующим перформансом. Как вы, наверное, помните, в годовщину событий 1801 года, когда был убит император Павел I, члены группы провели акцию «Дворцовый переворот», перевернув несколько полицейских, милицейских машин. Вот такое событие. Оно, по-моему, очень интересно, потому что все-таки подчеркнуто, пусть не стопроцентно, но, тем не менее, определенная независимость арт-среды, а это, по-моему, очень важно. Совершенно случайно в Пандан пришло сообщение о том, практически в эти же дни, что один из величайших китайских художников арестован по надуманным обвинениям в каких-то экономических преступлениях. Понятно, речь идет не об этом, речь идет о его гражданской позиции, о его выступлениях за демократию. Один из самых известных китайцев. Не случайно это именно художник, не политический деятель, не спортсмен, при всем уважении к ним, а именно художник. Так вот, определенная независимость арт-среды – это очень ценная вещь. Это безумно хрупкое и ценное завоевание цивилизации, и мне представляется, что любое нарушение его чревато чудовищными последствиями. Художник должен иметь право творить. Другое дело, что общество может оценивать, что это есть акт творения или просто что-то уже другое. Но вместе с тем, к сожалению, то, что продолжится процесс над ними, я имею в виду над членами группы «Война», то, что вряд ли премия как-то смягчит их судьбу, показывает, и здесь я могу только повторить то, что говорили уже до меня, что и наши силовики тоже являются совершенно независимой средой. К сожалению, в данном случае независимой от общества. И что хотят, то и творят.
Это остроумное замечание, Андрей, я приветствую, жалко, оно не мне принадлежит. Это хорошо сказано, что они тоже независимы от общества. Мне здесь прочитывается чуть-чуть другое. Мне кажется, что вот если бы я был бы гасителем просвещения, не знаю, в ранге какого-нибудь министра, но при этом был бы еще и хитрым гасителем просвещения, я непременно придумал бы дать и даже навязать эту государственную премию сообществу этой группе «Война» для того, чтобы освободить себе, обществу, силовикам руки для дальнейших действий. Вот теперь, когда одна из художественных акций, один из перформансов оценен государством, когда он принят и тем самым легализован, вот теперь общество с полным равнодушием с точки зрения такого гасителя, а я думаю, что примерно так и произойдет, отнесется к их дальнейшей судьбе. Они награждены как художники, но как граждане они наказаны за свою акцию переворачивания полицейских, милицейских автомобилей в Петербурге в годовщину убийства государя-императора. Если бы непосредственно государство, минуя членов жюри, участвовало бы в присуждении этой премии, то надо было бы действовать именно так, освободить себе руки для дальнейших поступков. Я подозреваю, что это хорошо продуманный психологический, социально-психологический ход.
Мне хочется думать, что жюри премии ни в коей мере не участник этой теории заговора. Я некоторых людей знаю лично, а многих наслышан, об остальных просто очень много читал и знаю, поэтому мне кажется, что это искреннее желание было выделить этот перформанс арт-группы «Война». Другое дело, что люди более опытные в некоторых играх, более циничные, более жестокие, могут очень хорошо, как вы справедливо сказали, на этом сыграть и перевернуть все с ног на голову. Но я думаю, это произойдет, к сожалению, я уверен, что это произойдет, но я думаю, что это произойдет помимо какого-либо воли, желания, намерения или мыслей жюри.
Абсолютно с вами согласен, и вот с такой поправкой принимаю, увы, эту перспективу.
Еще я только хочу уточнить, что эта формулировка, что силовики независимы от общества, к сожалению, принадлежит и не мне тоже, а художнику Дмитрию Гутову, который вот и поделился с человечеством этим наблюдением.
Слава художнику Дмитрию Гутову. Андрей, пора напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем фрагменты из последнего по времени, самого свежего альбома русско-американского. Или, скорее, российско-американского джазового музыканта Алексея Алекса Сипягина.
Мы продолжаем разговор с Андреем Гавриловым в московской студии. Возвращаясь к прозвучавшим на наших волнах сюжетам. Недавно мы рассказывали о круглом столе, прошедшем в московском доме Цветаевой в Борисоглебском переулке, где подводились итоги работы над трехтомным биографическим словарем о русских во Франции. И вот мне приятно сообщить, что на ежегодном конкурсе Международной ассоциации книгоиздателей «Россия, СНГ, ближнее зарубежье» первая премия в номинации «Энциклопедии» присуждена изданию биографического словаря в трех томах «Российское зарубежье во Франции» 1919-2000 годы. Он выпущен издательством «Наука» и домом-музеем Марины Цветаевой в Москве. Авторский коллектив состоит из специалистов из России и Франции. Общая редакция: Лев Мнухин, Вероника Лосская, Мария Авриль. Основные авторы: Ольга Ростова, Тамара Полуэктова, Татьяна Гладкова, Нина Осипова, Надежда Рыжак. Многолетняя работа выполнена при финансовой поддержке Александра Туринцева, а непосредственное издание, печать, осуществлено при финансовой поддержке «Газпром-экспорт» и «Газ де Франс Суэз». Вручение премии состоится 21 апреля в Петербурге на Международном книжном форуме. Вот так бы всегда. Поговоришь о книжке, а она раз – и премию получает. Андрей, еще культурные события?
Еще одно культурное событие. Как у нас получается сегодня, что все культурные события, которые я вспомнил, они, а, хоть как-то связаны с нашим с вами родным городом Петербургом, и, б, завязаны на политику. Я это сделал не специально, никакой теории заговора, так случайно получилось. Мне просто показалось, что одно из важнейших событий последнего времени – это то, что должен был, по идее, закончится кинофестиваль антифашистского кино «Открой глаза» в Петербурге. Почему говорю, что он должен был, по идее, закончиться? Потому что, на самом деле, он и не открылся. Это странная история, которая ну, наверное, требует очень тщательного анализа, и мне даже хочется сказать, я никогда такой фразы не говорил в жизни, вот сейчас я скажу первый раз, что надо бы, наверное, сделать как-то так, чтобы этой проблемой заинтересовались, пардон, правоохранительные органы. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Антифашистский кинофестиваль «Открой глаза» проходит в Питере. Он по традиции проходит, или вернее, проходил в кинотеатрах «Родина» и «Доме кино». Соответственно, все хорошо, все прекрасно. Казалось бы, какая тема ближе духу российского в прошлом советского народа, нежели антифашизм?
Особенно в юбилейный, в трагический юбилейный год для начала Великой Отечественной войны.
Да, и уж особенно в городе, который, не будем сейчас углубляться в историю, чья вина, чья не вина, чья победа, чье поражение, но в городе, который натерпелся так, что, в общем-то, даже...
И стал для всего человечества символом борьбы и сопротивления.
Совершенно верно. Вот вроде бы все складывается, вроде бы все очень хорошо. Однако организаторам этого мероприятия, Российскому социал-демократическому союзу молодежи, Молодежному союзу «Яблоко» и Движению обороны, просто-напросто не дали помещения. Все может быть. Может быть, действительно, хотя они это отрицают, они подали заявку не вовремя. Может быть, действительно были заранее какие-то назначенные мероприятия, хотя первое, что приходит при такой формулировке на ум, это то, как вдруг неожиданно Триумфальная площадь в Москве оказалась занятой под мероприятие, как раз тогда, когда там собирались проводить манифестации. Кстати, в защиту Конституции. Короче говоря, выяснилось, что в этих двух точках, которые им вроде бы всегда предоставляли, организаторам отказали. И получается, что фестиваль проводить негде. За несколько дней до начала фестиваля им протянул руку помощи зал фонда Михаила Шемякина, который находится на Садовой улице в Питере, в общем-то, совсем недалеко от тех мест, в которых организаторам отказали. Но как только об этом стало известно, на фонд началось бешеное давление, по их собственным словам, со стороны городской администрации, и со всеми извинениями, со всеми расшаркиваниями и обещаниями полностью компенсировать все понесенные расходы, фонд отказал. Тем не менее, я бы здесь сказал, вынужден был отказать организаторам фестиваля в том, чтобы именно в помещении фонда проводились эти кинопоказы.
Но должно же быть рациональное какое-то объяснение.
Да, как сказал один из организаторов фестиваля, Евгений Коновалов, он является председателем Российского социал-демократического союза молодежи, формулировка, которая до них доносилась, была такова. Антифашистский фестиваль не подходит нам. Нам имеется в виду не столько зал, сколько руководство городом в виде там культурных всяких подразделений, департаментов и так далее. Антифашистский фестиваль не подходит нам по идеологическим соображениям.
Гениально.
Я считаю, что да. Это фестиваль против расизма и ксенофобии, на котором должны были быть показаны некоторые фильмы, уже нашумевшие, но уже имеющие, пусть ограниченно, но прокат, типа «Россия-88», фильм, который, я думаю, после той рекламы, что ему создали в свое время те, кто пытался его запретить, посмотрели, наверное, уже все, кто хотел его посмотреть. Помню, когда я пришел в кинотеатр «Горизонт» в Москве, купил билет, честно, и сел в зал, а потом оттуда был выведен, поскольку пришли люди в форме. Ну, не в военной форме, а в такой, как, скажем так, в униформе, и сказали, что показ отменяется по неизвестным причинам ради вашей же безопасности. Вот не было, наверное, у меня большего желания посмотреть какой-нибудь фильм, чем вот в эту секунду после этого. И, конечно, я пошел, тут же нашел, где его посмотреть. Слава богу, сейчас у нас такое время, что трудно скрыть кино навсегда. Но, кажется, в Питере считают, что это возможно сделать. Так вот, там должны были показать такие фильмы, как «Россия-88», «Любите меня, пожалуйста», «Молитва за Бобби», «Девушка, чудесное забвение». Кстати, это не только российские фильмы. «Молитва за Бобби» – это американский фильм. «Из Таджикистана в Петербург» и другие документальные фильмы, кстати, о жизни рабочих мигрантов. Я вот думал после этого, почему же так могло получиться, что фестиваль антифашистского кино вдруг закрыт с такой человеконенавистнической формулировкой, даже если она неофициальная, а всего лишь передана по телефону неофициально в качестве объяснения. Я не думаю, что на самом деле, что существует бумага, на которой написано, подписано и поставлена печать после формулировки, что антифашистский фестиваль нам не подходит по идеологическим соображениям. Я думаю, это как в советское время, да, но, знаете, Иван Иванович против, так что Петр Петрович, вы же понимаете, нам такой хоккей не нужен, ну и так далее. И вы знаете, Иван, я пришел к очень грустному выводу. Я считаю, что есть связь между тем, что когда на ребенка падает глыба льда и убивает его напрочь, и губернатор города, вместо того, чтобы сказать, что произошла трагедия, несчастный случай, говорит, а вы не выходите на улицы, и тем, что в городе запрещают антифашистский фестиваль. Если во главе города стоит человек, который, судя по его поступкам и судя по его высказываниям, с которыми я познакомился в прессе, не заботится о людях, да, дурацкая фраза, но это его работа, который плюет на людей, который не считает нужным заплакать, когда глыба льда убила ребенка, то в этом городе, да, будут запрещать антифашистские фестивали, и дай бог, чтобы не был сделан следующий шаг, чтобы разрешили фашистские.
Какую музыку мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома Алекса Сипягина, в прошлом российского джазового музыканта, живущего ныне в Америке. Альбом называется «Поколения» и посвящен замечательному джазовому, классическому джазовому музыканту Вуди Шоу.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В дагестанском Хасавюрте, по уточненным данным, в результате обстрела погибли двое полицейских, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов во вторник днем, после чего скрылись. Поиск нападавших продолжается. Суд подмосковного города Химки не признал задержанных во вторник защитников Химкинского леса виновными в неповиновении полиции. Об этом Интерфаксу сообщил один из активистов Ярослав Никитенко, добавив, что в ближайшие дни всех вновь вызовут в суд для разбирательства по статье «Незаконное проведение собраний и митингов». Соединенные Штаты и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине на проекты, связанные с Чернобылем, по 120 миллионов евро. Об этом стало известно сегодня на проходящей в Киеве международной конференции, приуроченной к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Правительство Сирии одобрило закон, отменяющий режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека. Об этом сообщает государственное информационное агентство САНА. Сирийский кабинет также упразднил Государственный суд безопасности, занимавшийся политическими процессами, одобрил новый закон о мирных демонстрациях. Гагаринский суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск бывшего майора ГИБДД Николая Хованского о защите чести и достоинства к музыкальному критику Артемию Троицкому. Согласно решению суда, Троицкий обязан выплатить Хованскому 130 тысяч рублей. Число терактов, совершенных на территории Евросоюза в 2010 году, сократилось на 21% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные обнародовал сегодня Европол, полицейская служба Европейского Союза. В испанском городе Барселона во вторник был задержан мужчина, который предположительно пытался поджечь знаменитую церковь Саграда Фамилия, проект архитектора Антонио Гауди.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня для нас играет Алекс Сипягин и его музыканты. Фрагменты самого свежего их альбома под названием «Поколение».
Во время недавнего визита Михаила Горбачева в Англию на празднование своего юбилея интернет много писал об иске Владимира Буковского, поданного в лондонский суд. Правозащитник и группа его единомышленников требовали привлечь бывшего президента СССР к уголовной ответственности за преступления, совершенные им, по мнению Буковского, на посту главы государства. Эти действия Буковского не остались без ответа в гуманитарной среде. Мне показалась очень существенная реакция одного блогера, выступающего под ником Андрей Трезин или Трезин. По рассказам его знакомых, он утверждает, что среди его предков знаменитый архитектор Доменико Трезини. Трезини так Трезини, нам не жалко. В бумажной своей ипостаси этот автор фигурирует как историк Андрей Чернов. Ему принадлежит ряд историко-культурных догадок, весьма остроумного свойства, и вообще он человек очень одаренный. Но, как бы это помягче выразиться, неровный. Однако то, что он поместил в своем блоге 2 апреля, и то, как он комментирует реакцию читателей на эту публикацию, заставляет меня вмешаться в произошедшее в жанре «не могу молчать». Начнем по порядку. 2 апреля Андрей Чернов-Трезин опубликовал пост, озаглавленный об одной фальшивке Владимира Буковского. Цитирую. 19 лет назад, пишет Чернов, в Фонтене-о-Роз Мария Васильевна Розанова показала мне странный документ. Это был ксерокс записки Андропова о Синявском и Данииле, направленной в ЦК КПСС 26 февраля 1973 года. Из текста следовало, что Андрей Донатович Синявский отправился на Запад, если не по заданию КГБ, то что-то вроде этого. Записка была опубликована в Израиле Владимиром Буковским, который скопировал ее в президентском архиве. «В то время, — пишет Андрей Чернов-Трезин, — я работал корреспондентом московских новостей по Питеру и, вернувшись в редакцию, передал этот документ Наталье Геворкян. О дальнейшей рассказано в книге руководителя Федеральной архивной службы России, члена-корреспондента РАН, Козлова «Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных источников по российской истории в 20 веке. Москва, Роспен, 2001 год. Книгу эту рекомендую всем и каждому. Вот интересующий нас отрывок». И дальше идет большая цитата из книги Владимира Козлова. «Распоряжением президента России, — пишет Козлов, — была создана специальная комиссия по архивам, в состав которой вошли представители МИД, Министерства безопасности, МВД, других ведомств, в том числе и Росархива. На Росархив, который в комиссии представляли Пихоя и автор книги, то есть Козлов, была возложена задача организационного и документационного обеспечения деятельности комиссии. После того, как рассекреченные секретные и совершенно секретные, а также особой важности архива,
архивные документы стали появляться на страницах печати, в стенах Росархива начал мелькать почти всегда нетрезвый бывший диссидент Буковский. «Вел этот человек себя довольно высокомерно», — продолжает Козлов. «Однако именно он поставил перед специальной комиссией задачу выявления и рассекречивания архивных материалов по истории инакомыслия в СССР. Это была благородная и сравнительно с другими легко решаемая проблема. Нам открывалась изощренная и мерзкая картина преследования тех, кто в разные годы сумел найти силы и мужество, чтобы говорить правду о нашей истории и современности. Сотни документов были рассмотрены комиссией и стали достоянием общественности. Буковский был одним из первых читателей. Скоро он вооружился сканерами и в течение нескольких дней копировал рассекреченные материалы. 22 июля 1992 года в комиссию была представлена очередная порция документов для рассекречивания, связанная в основном с так называемым «делом Синявского и Даниэля», известных советских литераторов середины 60-х годов, осужденных после того, как КГБ СССР установил, что один из них, Андрей Синявский, опубликовал на Западе повести и рассказы под псевдонимом «Абрам Терц». Так пишет Владимир Козлов. Он продолжает. Синявский был осужден на 7 лет лагерей, отсидел большую часть срока, затем был помилован и уехал в Париж, где вместе со своей женой, известным литературоведом Розановой, основал журнал «Синтаксис». Рассекречивание шло легко и спокойно, поскольку ни один из документов не содержал каких-либо признаков государственных секретов. Однако внимание автора книги, Козлова, привлек документ, подписанный председателем КГБ СССР Андроповым и датированный 26 февраля 1973 года за номером 409. А. Андропов докладывал в ЦК КПСС о том, что КГБ СССР проводится работа по оказанию положительного влияния на досрочно освобожденного из мест лишения свободы Синявского. Принятыми мерами, сообщал Андропов, удалось скомпрометировать имя Синявского в глазах творческой интеллигенции, в том числе с помощью слухов о его связях с органами КГБ СССР, а через его жену удалось в выгодном нам плане, пишет Андропов, воздействовать на позиции отбывших наказания Даниэля и Гинзбурга, в результате чего они не предпринимают попыток активно участвовать в так называемом демократическом движении, уклоняются от контактов с группой Екира. Конец цитаты из Андропова. Документ, продолжает Владимир Козлов, производил странное впечатление. КГБ СССР ходатайствовало перед ЦК КПСС о разрешении Синявскому вместе с семьей выехать на 3 года во Францию. Не признавая факта сотрудничества Синявского с КГБ СССР, Андропов сообщал, что в кругах творческой интеллигенции слухи об этом имеются в соответствии с принятыми мерами. Осознавая, каким может быть резонанс от рассекречивания письма Андропова, автор книги, то есть Владимир Козлов, предложил комиссии сохранить имевшийся на нем гриф секретности до лучших времен. Комиссия с этим согласилась. Однако уже спустя месяц в кабинете автора появилась взволнованно настороженная Розанова. В ее руках имелась ксерокопия нерассекреченной записки Андропова, представляющая ее сокращенный вариант. Розанова сообщила, что на Западе широко распространяется эта ксерокопия. Она ждала объяснений, которых автор книги, то есть Козлов, в полном объеме ей дать не имел права. В самом деле, в руках Розановой находился доклад КГБ СССР в ЦК КПСС за подлинным номером и с подлинным содержанием, хотя и не с полным текстом. С другой стороны, автор не мог сообщить, что этот доклад рассматривался комиссией и был рассекречен. Оставалось одно – заявить, что в руках Розановой находится фальшивка. На этом мы и расстались, продолжает Козлов, вполне, как мне кажется, удовлетворенные состоявшимся разговором. Увы, события продолжали развиваться дальше. Осенью 92 года вместе с Пихой я был вынужден снова принимать Розанову, теперь уже вместе с Синявским. К этому времени в израильской газете «Вести» на целый разворот под рубрикой «Вчера тайное, сегодня явное» была помещена статья Михаила Хейфица «Новые грехи старого Абрама. Андрей Синявский как агент КГБ». Это был приговор, так как в конце статьи фигурировала фотокопия злочастного документа за номером 409А в его сокращенной редакции. В нем были опущены две очень важные части текста. В первой говорилось, Козлов цитирует, «Вместе с тем известно...» Это слова Андропова, что Синявский, в целом, следуя нашим рекомендациям, по существу остается на прежних идеалистических позициях, не принимая марксистско-ленинские принципы в вопросах литературы и искусства, вследствие чего его новые произведения не могут быть изданы в Советском Союзе. Различные буржуазные издательства стремятся использовать это обстоятельство, предлагая свои услуги для публикации работ Синявского, что вновь может привести к созданию нездоровой атмосферы вокруг его имени – Конец цитаты из Андропова. Во втором изъятом отрывке, продолжает Владимир Козлов, касаясь предложения не препятствовать выезду Синявского из СССР, Андропов писал, цитата, «положительное решение этого вопроса снизило бы вероятность вовлечения Синявского в новую антисоветскую кампанию, так как лишило бы его положения внутреннего эмигранта, оторвало бы от творческой среды и поставило бы, в конечном счете, Синявского в ряд писателей зарубежья, потерявших общественное звучание». Конец цитаты из Андропова. «У нас, — продолжает Владимир Козлов, — не было никакого желания постигать мотивы внутри эмигрантской разборки, продемонстрированной в этой статье. Но Синявский и Розанова были последовательны в своем требовании получить официальное заключение по существу опубликованного документа. Экспертиза не требовала больших усилий и интеллекта. Уже через час мы передали гостям докладную записку, подписанную секретарем специальной комиссии по архивам при президенте Российской Федерации Кривовой. С ее любезного разрешения процитируем часть текста, чтобы читателю все стало ясно. Указанный документ, писала Кривова, является подделкой, выполненной с помощью ксерокса и представляет собой сокращенный вариант подлинной записки номер 409А от 26.02.73. Из копии подлинного текста вырезаны угловой штамп бланка КГБ, штамп общего отдела ЦК КПСС, 1, 2, 3, 6, 7, 9 абзацы, подпись, вырезки склеены и отсняты на ксероксе. На ксерокопии явно видны следы склеивания и неровности, оставленные при разрезании. Подлинная записка номер 409А от 26.02.73 хранится в фондах архива президента Российской Федерации. Документ был представлен в специальную комиссию по архивам при президенте Российской Федерации для рассекречивания. Специальная комиссия приняла решение сохранить гриф секретности. Протокол номер 14 от 22 июля 92 года. Рассказанный случай, продолжает Владимир Козлов, на первый взгляд может показаться некорректным. В самом деле, неизвестный фальсификатор всего-навсего сократил текст, исключив из него те части, которые свидетельствовали о непричастности Синявского к сотрудничеству с КГБ СССР. Однако можно было бы в таком случае не считать это подлогом, только при одном условии, когда существовало бы указание на эту изъятую часть. Поскольку же такого указания не имелось, читателям был предложен никогда не существовавший документ, то есть подлог, намекавший на связи Синявского с КГБ СССР. Ясно, для чего это было сделано, продолжает Владимир Козлов. И точно так же можно догадываться и о том, кто это сделал. Текст, опубликованный в «Израильских вестях», по словам их редактора Эдуарда Кузнецова, был получен им от известного писателя, в прошлом диссидента Владимира Максимова. Когда Розанова стала проводить расследование сама, выяснилось, что этот текст был передан Максимову Буковским. Уже после того, как стал очевиден его фальсифицированный характер, темпераментная и отчаянно бескомпромиссная журналистка газеты «Московские новости» Наталья Геворкян решила провести собственное расследование. Процитируем, предлагает Владимир Козлов, заключительные слова ее рассказа о злоключениях письма Андропова. «Я», продолжает Наталья Геворкян, предприняла несколько безрезультатных попыток дозвониться Буковскому в Кембридж. Так или иначе, он находился где-то в начале цепочки людей, державших в руках подлинник. Поскольку образ колдующего над ксероксом липача несовместим в моем сознании с образом Буковского, то мне было интересно выслушать его версию появления в прессе укороченного варианта записки Андропова. Противно думать, что кто-то из уважаемых людей причастен к этой некрасивости. Конец цитаты из Натальи Геворкян. И она была, видимо, права. Конец цитаты из книги Владимира Козлова «Обманутая, но торжествующая Клио». Эту большую цитату из книги Владимира Козлова приводит в своем блоге Андрей Чернов-Трезин. В одном из своих ответов на читательские комментарии на эту публикацию Андрей Чернов-Трезин пишет: «Увы, в ряду деятелей русского революционного движения имя Буковского будет следовать за именами Азефа и Гапона, вне зависимости, был ли он провокатором в 70-е годы». Конец цитаты. Признайтесь, обращается кто-то из читателей к Чернову-Трезину, что вы сейчас напали на Буковского, обидевшись за его обвинение против Горбачева. Чернов-Трезин отвечает: «А что, это из контекста не ясно. Только обидевшись тут явно не то слово. Шулер должен быть бит шандалом, провокатор – словом. Хотя второе и больней». Конец цитаты из Андрея Чернова-Трезина. Что я хочу обо всем этом сказать? Хочу присоединиться к мнению некоторых читателей Трезинского блога, что публикация эта оставляет впечатление пристрастное, бездоказательное и мстливое. Утверждения здесь даны анфас, а подтверждения заметены куда-то под диван. Наталья Геворкян не дозвонилась в свое время до Кембриджа? Великолепно. Но с тех пор прошло 19 лет. И что же, Буковский все это время дома не появляется? Ночует по чужим людям? Если бы Андрей Чернов не называл себя историком, я, может быть, не стал бы и реагировать. Но в этой ситуации я снял телефонную трубку и просто сделал 3 звонка. И представьте себе, все нужные мне фигуранты оказались дома. Я начал с главного редактора израильской газеты «Вести» Эдуарда Кузнецова и попросил его ответить на 2 вопроса. Помнит ли он историю с этой публикацией?
Насколько я помню, это было 20 лет назад, это был документ, то есть у меня была фотокопия документа.
Вы получили его по факсу или письмом?
Вероятно, все, что по факсу.
Когда были произведены сокращения и кем?
Сокращения были произведены графиком, когда монтировалась эта страница, то документ в полном виде туда не умещался, и ко мне график пришел, что делать. Ну, там подрежьте, смонтировали так, чтобы надо слониться между.
То есть сокращения носили технические и...
Надо было втиснуть, так сказать, на страничку весь текст, исключая, так сказать, то есть текст статьи, исключая этот текст этого самого. Из ЦК или откуда-то там был, я не помню.
Как могло так получиться, что были вырезаны из андроповского письма как раз те строчки, которые все-таки корректировали общее содержание и говорили как бы в пользу Синявского?
Вот это я не помню решительно. Что были там такие строчки?
Да, безусловно, там были строчки, которые показывали, что Юрий Владимирович, несмотря на то, что оценивает положительно освобождение Синявского и его предполагаемую отправку за границу, тем не менее, все-таки оговаривает и подчеркивает, что он не советский писатель.
Клянусь вам, не помню. Давненько это было.
То есть сокращение производил просто техник, да, в газете?
График, да, совершенно верно. У него была задача втиснуть весь текст на 1 страничку. Все.
Но не странно ли, что графику вы, как редактор, получаете, поручаете...
Это уже 3-й вопрос.
Нет ли в этом умысла?
Ну, уверяю вас, что нет.
То есть это было чисто техническое задание и более ничего?
Это уже 4-й вопрос. Это было чисто техническое задание.
Большое...
А вам кто хочет выгородить Синявских?
Это 1-й вопрос с вашей стороны. Нет, моя задача установить истину. Насколько вообще это возможно?
Понятно.
Больше ничего. И у меня хорошие отношения как с Марией Васильевной, так и с Владимиром Константиновичем. В данном случае я соблюдаю этот баланс, ибо выступаю как историк и журналист, а не участник какого-то политического движения.
Так мне совершенно тоже наплевать на это.
Вот я только и хотел в этом убедиться.
Следующий звонок в Кембридж к Владимиру Буковскому.
В 92-м году я был официально экспертом Конституционного суда Российской Федерации в деле КПСС против Ельцина. Я был на стороне ельцинской команды экспертом представлен. В этом качестве я имел право затребовать и смотреть, читать документы, в том числе секретные документы, то есть не рассекреченные документы из архивов ЦК и иногда Политбюро. Я обычно заказывал сотни этих документов заранее, просматривая описи. И комиссия, специально созданная комиссия, во главе с тогдашним министром массовой информации Полтораниным, рассматривала мой запрос. Как правило, они мне не отказывали. Вот таким образом, через вот эту вот систему, ко мне попали документы. По ошибке они мне дали в том числе и те, которые накануне комиссия решила не давать мне. Это чистая накладка была. Копии некоторых документов я посылал знакомым. Просто потому, что там возникали споры. Между нами все время споры идут. Там вот то так, то не так, что было тогда. И в частности, я копии этих документов послал там Солженицыну, например. Или там еще кому-то, понимаете? Вот. По-видимому, одна из копий этих документов попала Максимову. Я так понимаю, потом задним числом, когда мы пытались выяснить, что такое произошло. А он ее переправил Эдику Кузнецову. Я лично Эдику их не отправлял. Я вообще не занимался этой отправкой. Не в моих интересах было эти документы передавать кому-то, кто может их опубликовать, потому что я пишу книжку, мне интересно, чтобы свежие интересные документы были в этой книжке опубликованы впервые. Поэтому это никак не входило в мои интересы. И то, что Эдик там решил какие-то выдержки из этого документа опубликовать, я даже это и не заметил, и не придал значения. Но, конечно, возникла Марья Васильевна, которая, увидев какие-то там, прослышав про публикации, подняла страшный крик. И тут же, не задумываясь, обвинила меня, как человека, имеющего доступ к документу, в том, что я, а, украл, б, подделал документ, и С, Андропов все равно там все неправильно пишет. Это доклад Андропова. Вот. То есть так на одном дыхании три взаимоисключающие друг друга вещи. Да? Вот. Она по этому поводу написала даже большую статью в, по-моему, независимой газете, где рассказывала, как она играла с КГБ, как она их обманула, как она их обвинила ложно в краже ценных книг, а потом шантажи. Ну, чушь какая-то. Я-то КГБ знаю хорошо. И такие игры с ними не проходят. Ну, в общем, что-то там было не так. Я ее никак не виню. Она пыталась, конечно, мужу своему как-то помочь. Ей на все остальное было, в общем-то, наплевать. Но то, что она потом стала, пытаясь себя обелить, на всех на нас как бы вешать собак, это было некрасиво. И все эти обвинения в подделках, кражах, все это создавало нездоровую атмосферу, а врагов-то ведь у всех много. Все рады как бы подхватить любую гадость и растиражировать. Вот такая была история. История-то кончилась очень быстро. Вышла моя книжка, где все эти документы целиком опубликованы. Более того, я все насканированные документы потом вывесил в интернете для всеобщего пользования. И так они и висят, кстати, до сих пор на интернете. Так что вопрос сам отпал. Кто что там пытался фальсифицировать, когда все документы опубликованы?
Ну и, наконец, третий участник скандала – Мария Васильевна Розанова. Что она скажет об обвинительной триаде Гапон-Азеф-Буковский?
Наш Трезений, будем называть его так, конечно, нашел подходящую компанию Буковскому. Понимаете, Буковский с его выдумками, с его маниакальной ненавистью к Синявскому была просто ничем не объяснимая маниакальная ненависть к Синявскому и ко мне, не знаю, кому больше. Вот, мне очень здорово надоело давно. Вот, это скучно, это неинтересно, это однообразно, и удивляет, что человек, он все-таки уже не юное дарование, не так много времени осталось у всех у нас, тратит время на какую-то подлую чепуху. Вот есть такой жанр, такая вот чепуховая подлянка. Ты что? Жанр, от которого можно только смеяться. Понимаете, уже тот возраст, когда меня это возбуждало, и я бросалась в бой, давным-давно прошел. Мы выросли, и кому-то удалось перерасти все вот эти вот детские полуподлые, полуглупые, полубезграмотные игры.
Но как быть с тем, что Эдуард Кузнецов признает, что сокращения были произведены в его редакции, в его газете, и получается, что Буковский совершенно как бы и ни при чем?
Ну, я не знаю, на каком этапе они так или иначе тем или иным способом сговаривались. Так сговаривались или сяк сговаривались. Во всяком случае, ни Буковский, ни Кузнецов не вызывают у меня того любопытства сегодня, чтобы мне было интересно во всем этом копаться. Неинтересно это все. Скучно.
Скучно – это, конечно, ответ, но все же не аргумент. В отличие от историка Чернова, мы выслушали мнение сторон. Это тот минимум, который доступен нам пока что за отсутствием других документов и свидетельств. Может быть, они со временем и появятся, тогда и будем судить глубже. А сегодня блогер Трезин голословен. И сдается мне, что при таком капризном отношении к фактам, а лучше сказать, при такой вдохновенной клевете, в историческом ряду вслед за Гапоном и Азефом должно бы стоять другое имя.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь, Андрей, наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней музыке и музыкантах поподробнее.
Алекс Сипягин родился в 1967 году в Ярославле, и тогда его звали Александр, а не Алекс. Да, Алекс еще было довольно далеко. В
16 лет он поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, выдержав конкурс, который тогда составлял 50 человек на место. В академии он играл в ансамблях ведущих отечественных джазменов Александра Осичука и Игоря Бриля. В 90-м году, после первой поездки в Штаты и выступления с ансамблем «Зеленая волна», организованным Осичуком, на джазовом фестивале в Техасе, Сипягин получил приглашение на международный конкурс трубачей имени Луиса Армстронга в Вашингтоне. Он занял 4-е место и получил в подарок трубу из рук самого Кларка Терри. На этом инструменте он играет и по сей день. В 91-м году Сипягин перебрался в Нью-Йорк, где стал выступать с выдающимися оркестрами. В 94-м году он вошел в состав оркестра Джорджа Грунца, а год спустя в Мингус Биг Бенд. В 21 веке можно сказать, что Сипягин стал одним из самых востребованных российских музыкантов в американском джазе. Он играет с оркестром и камерными ансамблями контрабасиста Дэйва Холланда, записывается с Майклом Брейкером, с Эриком Клэптоном, Элвисом Костелло, доктором Джоном, разными джазовыми и рок-музыкантами. У него на счету 10 авторских альбомов, и сегодня мы слушаем фрагменты как раз самого свежего альбома, который называется «Поколение». И я попытался посчитать перед началом программы чуть ли не сотня альбомов, где он выступает в роли или продюсера, или композитора, или аранжировщика, или сессионного музыканта, играя, как я уже говорил, самыми разными музыкантами. Итак, Алекс Сипягин, альбом «Поколение», 2010 год.
Заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.